говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода программа «Энциклопедия русской души». Наши гости. Писатель Полина Клюкина. Поля, здрасте.
Здравствуйте.
Писатель Анатолий Королёв. Толя, приветствую тебя.
Здравствуй, Виктор.
Журналист Матвей Гонопольский. Матвей, ты слышишь меня?
Безусловно, слышу. Приветствую.
Приветствую тебя. И режиссер Евгений Панасенков.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Тема нашей сегодняшней передачи – Москва и провинция. Ну, тема, конечно, огромнейшая, и мы сегодня затронем только один аспект этой темы – как люди из провинции едут в Москву, зачем они едут, что они тут делают, возвращаются ли они назад в провинцию. Ну, в общем, вот эти вопросы, которые всех волнуют, потому что Москва и провинция – это та самая тема, которая с самого начала российской истории была ключевой. Где Москва, где Россия, где провинция, является ли Москва вообще Россией, поставляет ли провинция нам самых лучших людей, отчасти, безусловно, так. В общем, тема, что называется, космическая. Дорогие слушатели, вы присоединяйтесь к нашей теме и звоните нам по телефону прямого эфира. Напоминаю, это 8 800 222 12. Вы знаете телефон, и вы знаете, что он бесплатный. Можно нам посылать сообщение на наш пейджер в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. И тоже смски можно присылать на номер плюс 7-903-743-2801. У нас сегодня здесь так, есть один москвич, это Евгений, да, коренной?
Да.
Есть два человека из города Перми, это наши писатели. Это наши сегодняшние писатели. И Матвей, который родился во Львове, правда, Матвей?
Да, абсолютно верно. Львов – самый прекрасный город, пока там не начали переименовывать улицы.
Ага, вот видишь, сразу задал политическую тему. Вот мы с тебя и начнем, Матвей. Скажи мне, пожалуйста, почему тебе вот из самого прекрасного города потянуло в Москву? Как ты тут оказался, в Москве?
Ну, это типичная история, ведь советская провинция, это была советская провинция, я в первый класс пошел в 61-м году. Это была провинция нищеты, ограничений, серости, какой-то абсолютной диетичности, да, то есть моя кухня в хорошем польском доме, таком четырехэтажном, с выбитыми стеклами зеркальными, которые были на входе внизу. Знаете, такие двери, которые в фильмах иногда показывают, медные ручки, которые оторваны.
То есть разбитая Европа.
Ну, можно сказать так, ты писатель, поэтому тебе легко искать образ. А я это все видел, и я спрашивал маму: мама, а кто это сделал? Ну, мама моя была не политик, она говорила: ну, плохие люди. Потом в доме висела радиоточка. Радиоточка играла песни про колхоз и там еще про что-то. И вот это вот была такая жизнь. И неважно, потом,
а запах какой был в квартире, чем пахло?
Пахло хорошо тем, что мама готовила.
Вот, хорошо.
Но постепенно, вот если говорить очень сжато, потому что истории будет много и у других гостей, почему ты куда-то двигаешься? Потому что у тебя существует какой-то образ, какая-то сказка, навеянная многим, рассказами, фильмами. Ну, тогда еще фильмы там было мало. Но вот простая картинка. Вот Львов. И у нас был телевизор под номером 3. Тогда телевизоры были на учете. И вот в один прекрасный день его включили, и потом во второй прекрасный день вдруг пошла передача из Москвы. И был «Голубой огонек». И вот все соседи собирались, мы смотрели «Голубой огонек». И, конечно, я хотя был ребенком, младшим школьником, но я на это смотрел. Я даже в этот момент не думал, что вот можно туда. У меня даже мыслей таких не было. Просто была одна мысль. Где-то существует это... И сакральное, вот это великое, космическое, недостижимое, вот я так думал. И вот эта мысль, мне кажется, для любого провинциала, она первична. Потом человек растет, а потом он вдруг понимает, что вопрос в покупке билета. Вот так вот, мне кажется, все провинциалы, у всех абсолютно провинциалов
одинаковый
путь, вот это доминанта движения, вот эта исходная идея движения, мне так кажется.
Матвей, оставайся с нами, ты сегодня в Тбилиси, я правильно тебя понимаю, да?
Да, в Тбилиси вот наблюдаю за всем этим.
Хорошо, оставайся с нами, а мы поехали дальше. Все провинциалы, говорит Матвей. Анатолий, ты согласен?
Да, я согласен. Это вектор движения, который тебе задан каким-то импульсом еще во время детства. В юности это созревает. Хотя я, когда сбежал из Перми и переезжал в Москву, я хотел еще дальше уехать. Я как бы нацелился на Америку, на Нью-Йорк. Но понимал, что...
Это какой год примерно?
Это 25 лет назад, значит, 80-й год, 24 августа, я очень хорошо помню. Этот самый билет, когда...
Звездный билет, сказал бы Аксенов.
Да, когда я сел в поезд и загрохотал состав по мосту Камскому. Вот Полина знает, что я рассказываю. И я, глядя в окно вагона, понимал, что я, кажется, уезжаю и не вернусь. Вот такая у меня строгая была мысль.
Ты уже собирался быть писателем, да?
Да, первые опыты у меня уже были, но я так не очень ясно ощущал свое будущее, но... Я не представлял себе, насколько сложным и кошмарным в чем-то, и мощным испытанием станет переезд в Москву. Я отнесся к нему несколько...
Легкомысленно,
по-юношески.
В чем самая большая трудность? В чем самое большое испытание?
Здесь есть не только злые люди, но есть и святые, это точно.
В Москве.
В Москве, да.
Провинции, ну, слава Богу.
Провинции,
Евгений, правда, скажет спасибо.
Провинции, да. Святых нет. В Москве их можно встретить. Но самым сложным для меня оказалось, что я как молодой начинающий писатель стал себя реализовывать на поле, абсолютно заминированном, репутационное поле. То есть очень легко испортить свою репутацию до конца жизни. Вот каким-то глупостью, какой-то выходкой, каким-нибудь политическим компромиссом и так далее и тому подобное.
Тогда вот еще это, была репутация.
Во всяком случае, да, советское время она еще вот присутствовала и активно. Но я говорю не о репутации перед советскими бюрократами, а о репутации, ну, условно говоря, перед миром свободы.
И перед своей совестью.
И перед своей совестью, да. Спасибо
она,
за
наверное,
уточнение.
Она, наверное, сохранилась,
и вот это оказалось самым сложным. Быть безупречным. Ну, не безупречным, но, конечно, я, как говорил, не помню, кто, если ты святой, то ты романа не напишешь. Поль Моряк, по-моему. Значит, но, в общем, вот это было наиболее сложным. Так вот, пройти весь этот лабиринт и как-то вот сохраниться. И я уже до половины пути дошел, уже... И начал тонуть. Я понимаю, надо бы, может быть, вернуться. И вдруг берег. Ноги коснулись песка, галек, и я выполз. Выполз я примерно через 8 лет. То есть 8 лет ушло на адаптацию.
8 лет ты как Чапаев тонул.
Да. 8 лет ушло на адаптацию и на...
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Наши сегодняшние гости – писатели Полина Клюкина и Анатолий Королев, журналист Матвей Гонопольский и режиссер Евгений Панасенков. Тема нашей сегодняшней программы «Москва и провинция». Мы только что слышали такой волнительный рассказ нашего писателя, замечательного, кстати, писателя Анатолия Королева, о том, как он через 8 лет, не утонув, выплыл и вылез на московский берег и стал москвичом. Я знаю, что у Полины скоро выйдет книга. Это ее первая книга. Полина, 22 года. Она еще студент третьего курса литературного института. Как книга будет называться?
«Ферма тараканов».
«Ферма тараканов». Замечательно. Тараканы – это пермские тараканы. Кстати, у нас оба гости сегодня из Перми. Или московские тараканы. Или...
Ну, тараканы, безусловно, выращенные в Перми. Но значение здесь их, наверное, тараканы, которые в голове.
Тараканы в голове. Полина, а скажите мне, пожалуйста, я на самом деле не случайно вас пригласил, потому что я читал ваши рассказы, они интересные рассказы. И первый рассказ «Ферма тараканов» как раз посвящена ужасам, ужасам, прямо так скажу, ужасам вашего выплывания в Москве. Ведь вам пришлось и работать, склеивать журналы, и чего только не
Нет,
делать.
Нет, журналы склеивать.
Что самое страшное? Вот вы приехали, расскажите нам вашу историю коротенько.
Я также... По-юношески. Я очень верила в то, что я приеду, и сразу все будет очень гладенько.
А зачем, зачем захотелось в Москву приехать?
А я просто совершенно случайно прошла конкурс в литературный институт. И, ну, прошла, поехала. Жаль, такую возможность не использовать. Вот. Приехала, поступала на дневное отделение, но не поступила. Поступила только на заочное. И дальше что? Всем дают общежитие, а мне не дают как заочнику. И дальше как хочешь, так и барахтайся. Домой возвращаться, ну, ни за что. Это, ну, гордость, гордыня, что-то такое.
Вот. Сколько было лет?
19.
Гордость 19-летней девушки, хорошо.
Ну, нет, это, наверное, это гордыня.
Тема для рассказа, гордость, да. 19-летней девушки.
Да.
И... вот, и пришлось искать жилье. Ну, сначала я в общежитии заходила через охрану, там... им 10 рублей, 100 рублей, сколько было, вот, бегала от комендантов, там, все что угодно.
Скрывалась?
Было. Да, да, конечно, по комнатам, по коридорам, душам и так далее, и так далее. А потом уже когда все это дело раскрылось, мне пришлось выйти на улицу и столкнуться с Москвой. Ну, собственно, денег у меня не было, ничего у меня не было, и я пошла работать, ну, самое лучшее место тогда было, которое я могла найти без регистрации, без всего, это упаковка журналов «Космополитен».
Роскошно.
По ночам, значит,
получается, что начитались журналов.
Да если бы сил
читать. На «Космополитен».
Я на них спала. Я на них спала. У нас были 5-минутные перерывы, и я засыпала каждый перерыв.
Она спала на журнале «Космополитен».
Это блестящая
история. Сил читать их, ну, и интереса, собственно, у меня не было, потому что я думала только о том, как бы поесть, где бы поесть, как бы не упасть без сил. Вот так вот. Потом,
я читал в рассказе, что даже приходилось клей горячий лить на руки.
Да, для того, чтобы не уснуть, когда уже совсем все, там, третьи, четвертые сутки без сна, там уже, ну, просто невозможно. Глаза закрываются, а клей, каучук, вот эта резина, которая, вот эти пробники вклеиваются в журналы, он очень горячий, он проходит через пистолет, вот эта вот резина, и этот пистолет и капаешь вот на запястье куда-нибудь. И
как
там такой сразу же такой пузырь возникает, он болит, жутко болит, из него там и вода течет, все на свете. И...
Но спать не хочется.
Ну, спать не хочется, потому что об этой боли только и думаешь всю оставшуюся
ужас.
Ночь.
А у вас под локтем лицо Анжелики Джоли, ее
да,
вилла,
конечно,
на фотографиях,
конечно.
А дальше очередная коллекция по карабан, потом перелистываешь еще дальше, и такая жизнь,
а
голливудская.
А утром заходишь в метро, и там девочки-москвички едут в школу и держат в руках журнал, который они будут читать на уроках «Космополитен».
Вот и рассказ на наших глазах родился. Андрей из Одинцова нам пишет, из провинции едут в Москву в основном на заработки девушки, найти богатого жениха или спонсора, и почти все дикторы и ведущие на телевидении провинциалы. Мнение гостей студии. Это наш постоянный слушатель Андрей. Вам привет от всех нас. Ну что же, Евгений,
ваше мнение? Я боюсь, что я не вызову симпатии большой, но, если честно, вот у нас есть несколько по пальцам, не по пальцам, может быть, несколько рук понадобится, да, чтобы перечислить вот эти замечательные романтические, страшные или романтические такие прекрасные истории людей, которые привнесли что-то с собой, да, в культуру столицы, в культуру Москвы. Но, если честно, каждый день я и мы все сталкиваемся не с единицами, не с десятками, а я бы даже сказал уже с миллионами людей, которые приезжают в столицу не чтобы научиться, не чтобы воспринять эту культуру глубокую, да, до них созданную, а чтобы ее специально или не специально, это совершенно не важно, в данном случае это вина, чтобы ее уничтожить.
Во как.
Да, да, к сожалению.
Разрушители.
Это разрушители, абсолютно однозначно могу это сказать. И,
я бы сказал, это голос московского эгоиста. Как вы думаете, слушатели?
Да, знаете, что я даже не буду вот, как сказать, оправдываться. Вот эгоист. Я бы сказал так, что мы в 20 веке, когда вот это все вокруг народное, все это мое, да, мы растеряли понятие в хорошем смысле хозяина. Не в деревенском, такое вот мое место, я хозяин, да, а в хорошем. Потому что действительно, если относиться вот к тому месту, где ты живешь, как-то бесхозяйственно или излишне, политкорректно, замечательная вещь, политкорректность, но излишняя такая мягкотелость, то можно это место просто потерять его самобытность, потерять, в конце концов, самоидентификацию, да, любую, культурную, религиозную, человеческую, какую угодно. Я сталкиваюсь каждый день с актерами, причем очень часто с актерами молодыми. Я просто вот по статистике не представляю, нету сейчас, вот не приезжает учиться в вузы, нету сейчас студентов вузов, москвичей, театральных вузов, да, это 95% не москвичей. И приезжают они только чтобы сбежать, и чтобы поступить туда, не учить математику, как они мне сообщают. На втором-третьем курсе они идут в сериалы, их туда загоняют, значит, в сериалы, это легкие деньги и легкая слава. Они ничему не учатся, ничего не читают, алкоголизируют, и вот на деньги сериалов они потом едут на какие-то в Северную Африку отдыхать. Где-нибудь в сериалах они знакомятся с такой же приехавшей там, значит, Галей, Нюшей, я не знаю с кем там. Они вместе на этом пляже, потом они возвращаются в Москву с ребенком, и их фотографируют «Космополитен», «Семь дней» и прочие замечательные журналы на фоне евроремонта в Митино, где они сообщают, что вот у них скоро будет или уже есть ребенок, вот такое чудо кибернетики и генетики. И, конечно, ни о каком серьезном разборе пьесы и какой-то роли говорить нельзя, потому что кроме сериалов денег они вообще уже ничего не воспринимают. Это вот как бы такой коленкор.
Вот интересно, это тоже интересное мнение, потому что провинциальные люди часто упрекают москвичей высокомерие, достаточно выехать за 200 километров от Москвы, как уже улавливается московский город, говор, уже сразу говорит, а, вы из Москвы, вот с этим аканем, вот с такой, с растяжкой слов и так далее.
Я стараюсь не говорить, да, что я москвич.
И возникает такое впечатление, что есть некоторый конфликт. Слава богу, что конфликт такой все-таки словесный, слава богу, конфликт.
Но не всегда словесный, хочу сказать. У нас вот, я прошу прощения, что перебил.
Конечно.
Но есть, ведь у нас есть дача. Это, может быть, еще я вызову тоже, да, что у москвича еще и дача есть. Ну, дача.
Ну, у каждого коренного москвича должна
есть,
быть.
Причем есть одна дача 600-ых, которая деда, это ветеранские, то, что ему дали, так сказать, за кровь, а с глиной, которая ничего не растет, это понятно. Дело-то хуже Москвы, потому что там все одно в окно, в другое.
Все чавкает.
Нельзя, это хуже коммуналки. И мы взяли участок подальше, думали, что подальше от Москвы, там 150 километров. И вот какой момент. Да, ненавидят москвичей, но...
В какую сторону, кстати?
Все по Ярославке, но все живут только за счет москвичей. Строительство, дач, подработка, продают там местное молоко и так далее, что угодно. И
дачникам.
Дачникам, да. Только за счет ненавидимых москвичей. Все остальное ничего не работает.
Ох, вы вызовете гнев. Ох, вы, я чувствую.
Я же
Сергей из Армавира, вы согласны с нашим московским гостем вообще? И вообще тема. Все бегут, сказал нам Королев, все бегут в Москву. А вы тоже хотите бежать, Сергей?
Добрый вечер.
Здрасте.
Вы знаете, очень интересная, я сейчас послушал, да, очень интересная тема. Ну, действительно, да, Москва и провинция — это две большие разницы, как говорят в Одессе. Вот. И поэтому, ну, вот немножко, конечно, вот я знаю, моя землячка, это вот Нона Мордюкова, покойная, она вот с Кубани, как бы, да, ну, из провинции, вообще там из станицы, но она, по-моему, выдающаяся артистка была, ну, актриса, вот. Ну, у меня вообще вопрос к Матвею Гонопольскому.
Давайте.
Я по отчеству не знаю, к сожалению.
Но я думаю, Матвей не обидится.
Ну, хорошо. Вот во Львове я тоже бывал. Кстати говоря, мне этот город понравился. Там архитектура. Кирха там есть знаменитая немецкая, по-моему, да?
Да не одна, не одна. И польская, и немецкая.
Да, да. Да. Вот я их видел. Но дело в том, что вот вы пробились, конечно, из провинции. Вы такой уважаемый, знаменитый журналист. И вот в наше время, вот тяжелое, тем более кризисное время, вот возможно, вот даже если человек с семи пядей во лбу, живущий в провинции, который без денег, без блата, как говорится, без волосатой руки и прочее, своим талантом добьется того, что, ну вот, чего он хочет. Вот.
Хороший вопрос. Матвей, твое мнение.
Ну, спасибо за комплименты. Вы знаете, сейчас это возможно более чем раньше, потому что сейчас нет советской власти, нет института прописки, есть институт регистрации. Понимаете, если у вас что-то жжет, если вы... Знаете, Жванец сказал замечательную фразу. Он сказал, сейчас ему было 75 лет, гению, он сказал, эмигрируют не только из-за голода, но и из-за хамства. А я позволил себе усовершенствовать гения Жванецкого и добавил, еще из-за стыда. Вот понимаете, если вы не можете смириться с тем, что происходит вокруг вас, то есть эмиграция в данном случае, вы понимаете, не эмиграция, а миграция, как вот ваш переезд. И если вы видите, вы хозяин своей жизни, если вы видите, что где-то можно реализовать то, что вы хотите, вы должны взять билет и ехать. Потому что вы хозяин своей судьбы, поверьте. И вы знаете, современная Россия, неважно, Россия, Англия, Америка, Марс, что угодно, это вот такое поле, на котором вы выстраиваете свою судьбу. Нет дяди и тети, я имею в виду виртуальных дяди и тети, которые вам помогут это сделать. Только взяв билет, только приклеивая какие-то диски или что-то там в журнал «Космополитен», только прижигая свою руку клеем. У каждого свой клей, свой журнал «Космополитен». Но не подняв себя, не решив для себя, не перейдя этот Рубикон, я еду, делай, что делаешь, и будь, что будет, вы будете... Я не могу сказать, вы будете неудачником. Знаете, закончу так. Моя мама, дай бог здоровья, старая уже, она мне все время говорила такую фразу. Ты знаешь, ты был маленький, и я не закончила институт. Я так жалею, вот если бы я закончила институт. Вот эту фразу я запомнил на всю жизнь. Лучше вернитесь потом, но вы будете знать, что вы там были, вы это пробовали. Да, у вас это не получилось, но вы будете... уже совершенно другим человеком, потому что вы это видели. Согласитесь,
Матвей,
это гораздо лучше.
Мы выходим,
да,
на
согласитесь,
новости.
Согласитесь, это гораздо лучше, чем потом корить себя, что вы там не были.
Напомню, что у нас сегодня в гостях писатели Полина Клюкина и Анатолий Королев, журналист Матвей Гонопольский, вот только что выступал, и режиссер Евгений Панасенко. В тему нашей передачи «Москва и провинция» мы продолжим после краткой сводки.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Тбилиси грузинская оппозиция третий день проводит акции протеста в рамках объявленной кампании гражданского неповиновения. Главное требование – отставка президента Грузии Михаила Саакашвили. В Москве около 50 человек провели акцию протеста против роста платы за общественный транспорт и жилищно-коммунальные услуги. Как сообщает «Эхо Москвы», митингующие, собравшиеся в Новопушкинском сквере под флагами партии «Яблоко», потребовали снизить тарифы и поставить естественные монополии под общественный контроль. В таиландском городе Паттайе отменен режим чрезвычайного положения после завершения эвакуации лидеров стран Азии, собравшихся на региональных форум. Саммит был сорван из-за того, что сотни участников антиправительственной демонстрации штурмовали здание, где должна была пройти встреча. Конституционный суд Молдавии перенес на воскресенье вынесение решения по вопросу о пересчете голосов на парламентских выборах. Сержант российской армии Александр Глухов накануне встретился со своей матерью в Тбилиси. Галина Глухова прибыла в Грузию из России через третью страну, сообщил представитель грузинской МВД Шатаутиашвили. В Хабаровске работники обанкротившейся компании «Долявия» вышли на митинг, требуя выплаты зарплаты и пособий по увольнению. Сотрудники авиапредприятия не получали денег с октября прошлого года. Им задолжали около 200 миллионов рублей. 9 человек погибли и более 30 были ранены при взрыве в провинции Бабиль на юге Ирака. Смертник совершил теракт рядом с местной штаб-квартирой суннитских отрядов, ведущих борьбу с боевиками Аль-Каиды. В Центральной Индии не менее 10 полицейских погибли и 8 были ранены в результате нападения повстанцев-маоистов.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Напомню, что у нас сегодня в гостях писатели Полина Глюхина и Анатолий Королев, журналист Матвей Гонопольский у нас по телефону и режиссер Евгений Панасенков. Тема нашей передачи «Москва и провинция» – огромная тема, но мы берем аспекты в основном как провинциалы, в кавычках, на самом деле. Просто граждане России приезжают в Москву, и что с ними тут творится? Расскажите свою историю или просто задайте нам вопрос по телефону 8 800 222 12. Ждем ваших сообщений на наш пейджер. Вот наш телефон в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Да, и вот смски тоже присылайте на номер плюс 7903-743-2801. Иван Николаевич пишет нам. У малолетнего Гонопольского в воспоминаниях Москва – это что-то серое, голодное, бесправное. А у меня Москва в детстве, а мне 71, это любимый город с магазинами, полными продуктов, со счастливым равноправным населением. Исключая, конечно, кучки антисоветчиков, презираемых трудовым народом. Иван Николаевич.
Да нет, я прошу прощения, он просто перепутал. Это я вспоминал Львов серым. Наоборот, Москва... Для меня, глядящего в телевизор, это был вечный голубой огонек. Он перепутал, надо внимательно слушать эфир.
Хорошо. Иван Николаевич, ну, надо сказать, что Москва полная продуктов, это, конечно, это сон голубой, это тоже голубой огонек. Хотя то, что вы верны своим идеалам и своей молодости, мне кажется, это хорошо.
Ну, я заметил за собой, когда я переехал в Москву, что я шел по улице и вижу женщины, и вдруг оглянулся на женщину, а она несла в руке кусок мяса, купила его в кулинарии. Значит, в нашей дорогой Перми в те советские годы мяса практически не было, поэтому
просто забитые были лавки, да?
Да, они были пустые, там стояли банки с солеными огурцами. А мясо было на рынке. И я вот вдруг рефлекторно оглянулся на женщину, которая просто несла почему-то в руках кусок мяса, завернутый в большую, в прозрачную бумагу.
То есть на мясо, а не на женщину?
На мясо. Я оглянулся не на женщину. Я ее не помню, а кусок мяса помню.
Мясо было дороже, значит, чем образ женщины.
Но в целом я хочу сказать, что мы проявляем энергию, провинциалы, все-таки, видимо, большую, чем москвичи.
Ага, ты хочешь сказать, что вы становитесь более жизнестойкими,
ну,
да?
По крайней
жизнеспособными.
Мере, ну, вот как говорят, что...
А вялые москвичи.
Как говорят, афроамериканских боксеров тренируют на бетонном полу, у них рефлекс, нельзя падать, обязательно разобьешься. И вот так же мы вот видим, потому что я очень активно вошел в Москву, чтобы ее изучить, объездить на трамвае, на автобусе, на метро, выучить. Вот я попытался
сходить
ее...
в музей, все, куда москвичи ходят крайне редко, к сожалению.
Посмотрите, ну, да, я, вообще, да. Когда кинофестиваль, я покупал три программы. Утром в один кинотеатр, в обед в другой и вечером в третий. То есть с едой ездил буквально, с бутербродами в сумке. То есть активное вживание в Москву, стремление взять ее культуру, взять ее лучшие стороны, переключиться, поменьше, быстрее стать столичным человеком.
Тебе разрешили, вот Евгений сказал, ты исключение, ты не разрушил ничего не испортил, взял и наоборот добавил.
Да,
стал писателем московским.
В известном смысле, да.
Виктор у нас звонит из Москвы. Виктор, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы с кем? С Евгением, который считает, что провинция только разрушает и портит Москву? Или с нашими провинциалами, которые гордятся тем, что они тоже стали москвичами?
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, я считаю, вот этот спор, это примерно так, какая нога важнее при ходьбе, левая или правая, понимаете?
Хорошо.
Обе важны. Вот. Но у нас, вот я считаю, конечно, вот сейчас перекос существует, очень перекос уровня жизни столицы и провинции. Знаете, и ни в одной, наверное, в таких европейских или, ну, вообще западных странах такого перекоса в уровне жизни нет. И, по-моему, это все-таки отражение нашей уродливой бюрократической системы. Вот. Ну, и, по-моему, знаете, конечно, в Москву едут сейчас, именно сейчас, во многом из-за уровня зарплаты, который тоже возникает из-за того, что, как говорится, знаете, банальные вещи. Качает из всей страны все сырье, там, лес, нефть, газ, а все штаб-квартиры сидят в Москве. Отсюда высокий уровень зарплаты. Это, конечно, ненормально. То есть всегда голова – это важный орган, как говорится, организма общего, да? Но, тем не менее, вот у нас это все-таки какой-то перекос. Я считаю, вот у многих москвичей некий комплекс ребенка. Знаете, вот в детстве ребенок, ему все кажется, что все вокруг него. Все существует вокруг него. Так вот, у многих москвичей, по-моему, такое впечатление, что Россия для Москвы.
Хорошо, хорошо, Виктор, говорите, хорошо. Действительно, порой москвичи кажутся таким капризным ребенком, который хочет и то, и другое, и пятое, и десятое. Когда ему не дают, он впадает вообще в истерику, кричит, что во всем виноват.
Я прошу не отнимать, Не надо давать, не отнимайте.
Да, хорошо. Значит, Раиса Николаевна нам пишет из Москвы. Москва стала ужасной. Это палатки Летушки, да. Времянки, их миллион, они так портят архитектуру, за ними даже города не видно. Те люди, которые к нам приехали, позорят Москву. Москвичи стали брать с них пример, опустились до их уровня. Раиса Николаевна, вы тоже, я вижу, гордая москвичка. Вот мы попросим Полину прокомментировать ваше замечание.
Ну, я не представляю, как я там, в какой я клетушке там ей мешаю. Вот, собственно, все.
Я же сказал про исключение. Мы же никак не можем разделить. Есть правило, есть исключение. И исключение всегда подтверждает правило. Есть процент. 95%, если честно, это в минус. В минус. Вот. А 5%, да, минуточку. И всегда те души, которые вот они влетели в тело, которое родилось, но это неважно где. Вот Нуриев, гений, да, приехал из Уфы в Ленинград. Наполеон с Корсики, хотя родился в столице Корсики, а Ячи, но провинция по сравнению с Францией, он приехал в Париж, да. Это все...
Не только приехал,
но и остался, остался, да, и не только Париж.
Уехал из Питтсбурга в Нью-Йорк.
Ну, это может сколько угодно. Томас Манн родился в Любике, потом жил в Мюнхене, потом... Это немножко другое. Это абсолютно единицы, это отдельные случаи. Мы говорим о том, что да, волна, тем более последние годы, тем более, когда есть массовая культура, больше интернета, больше телевидения, все. И вот это... сериал становится и глянец, и вот эти журналы, они становятся каким-то идиотским эталоном вот этой легкости, этой пошлости убожества. И как будто это идет из Москвы. Это никогда здесь такого уровня не было. Это провинциалы сформировали свою культуру и уже диктуют и москвичам, что дети московские рождаются, они хотят так же жить.
И москвичи, как пишет Раиса Николаевна, опустились до их уровня.
Да, да.
Матвей, а ты-то как считаешь вообще? Ты на чьей стороне? На стороне тех, кто высокомерно смотрит на провинциалов?
Не высокомерно.
Ну, почти высокомерно.
Я хочу сказать так. Я на стороне Обамы. Сейчас поясню, почему. Значит, наш радиослушатель, вот предыдущий, который звонил, он сказал такую фразу.
Виктор, да.
Ну, да, Виктор, спор схоластический, какая нога важнее. Я хочу сказать уважаемому Виктору, что наша передача о малом, но это как в капле воды все отражается.
Верно,
потому что никакая нога важнее. Дело в том, что, к сожалению, очень многие люди до сих пор думают, что, например, важнее правая нога или левая. Так дело в том, это знаете как? Это вот есть выражение «понаехали тут». Так все-таки как говорить? «Понаехали тут» или «приехали сюда»? Это два разных выражения, которые отражают два разных мировоззрения. Я хочу сказать, почему я на стороне Обамы. Вот после того, как Обама стал президентом, стало понятно, что мир уже другой. Вот все, мир уже другой. И москвичи могут отчаянно... Конечно, москвичи... Вот, кстати, Панасенков, которого я ценю очень, он историк и так далее, и он там всякие слова говорит по поводу того, что кто-то куда-то приехал. Но Панасенкову хочется как? Чтобы исключительно приехал Нуриев. нашу, была какая-то комиссия Министерства культуры, нет, которая выбрала Нуриева. Сейчас, Панасенко, подождите, дайте Конопольскому
мне
сказать.
Мне и Конопольский, да, нужен. Мне,
да,
нужен
москвич,
Конопольский.
Вы успокойтесь. Значит, смотрите, должны мужики приезжать из провинции, значит, брать в жены анемичных москвичек, будет здоровое потомство, это раз. Да, хоть не вымрут эти самые, вот эти несчастные с прыщами, да, которые, потому что Москве, ну и так далее. Это первое. Второе. Должны приезжать все.
Набежали и... с прыщами. А сам без прыщей, что ли?
Да нет, девушки московские.
А, понятно.
Нормально. Что вы путаете, да. Теперь хорошо. Второе. Вот те, которые понабегут, вот понаехают тут, да, вот эти люди, может быть, через поколение будут славой России. И в результате получится Обама в России. Что значит Обама в России? Это значит, что если вдруг президентом России когда-то станет, например, киргиз по происхождению, но гражданин Российской Федерации, то никто... язык не повернет сказать, что вот, ну, какой-то стал, вот это вот самое, понимаете?
Молодец,
Сталин,
молодец.
Уже был Сталин. Уже был Сталин.
Молодец.
Вот, и Панасенковы разные не будут говорить, что уже был Сталин, понимаете? Вот, я выясню, Панасенков, где там ваша дача, я там всю репку у вас потащу, понимаете? Поэтому я считаю, что мир, конечно же, изменился. Безусловно, есть проблема, о которой, по-моему, говорил Анатолий Королев, извините, я просто не запомнил, я просто скажу так. И радиослушатель один говорил, конечно, провинция у нас нищая, но дело в том, что появился интернет. Интернет появляется везде. И вот эта шаговая доступность к самому главному, из-за чего люди уезжают из-за нищеты, и люди уезжают из-за невозможности самовыявления. Ну, они бы не ехали в Москву, если бы, например, вот сейчас я нахожусь дистанционно, но я участвую в передаче «Радио Свобода». И, кстати, не по телефону, а по скайпу. Скайп – выдающееся, те, кто знает, выдающееся коммуникативное, так сказать, средство вот такого. Такое в компьютере, благодаря которому идет студийный звук, как будто... То есть, другими словами, постепенно все это выравнивается, но, к сожалению, оно выравнивается меньше, чем предубеждение в наших головах, а хотелось бы по-обамовски.
Ну, на самом деле, Матвей, пламенная такая либеральная, в хорошем смысле, не в плане такой поверхностности речь, но, увы, должен признать, что и у Евгения есть свои 5 копеек, которые он правильно бросил в копилку. Потому что Сталин-то и советский интернационализм были, и пришел человек из горя, и еще до таджиков и
Виктор,
киргизов.
Виктор, можно я скажу, да, прямо? Конечно, он скажи. Потому что грузин или потому что козел?
Я думаю. Вот как.
Потому что козел, понимаете, которых достаточно в любой нации.
И у Обамы тоже.
Нет. Обаму мы не.
Конечно.
Нет, ну вот, значит, Сталин козел, и Гитлер козел. Ну, договорились, в общем. Ниас из Татарии нам звонит. Ниас, у вас, во-первых, вот когда вы собираетесь ехать в столицу, это все-таки Казань или Москва? И, наконец, ваше мнение, провинция и столица. Я вот вижу Татарию, но откуда вы не вижу? Пожалуйста.
Это я не татарин, а мишарин.
Понятно.
Да, и я бы хотел сказать, что это некорректное противопоставление провинция или вот центр Москва. Дело в том, что это использует, вот это противопоставление, антинародная власть. Она таким образом сплачивает вокруг себя народ, который грабит. В провинции запугивают Москвой, в Москве запугивают провинцией. Спасибо.
Спасибо, Ния, спасибо. У нас тут тоже есть один слушатель из Сухиничей Калужской области. Он тоже видит политическую подоплеку этого противостояния. Москва – провинция, кругом коммунистическая мафия. Куда ни плюнь, и тут же плюет. Фу, говорит он, Вячеслав из Сухиничей Калужской области. То есть коммунистическая мафия. И такое есть. А вот нам Людмила звонит. Наконец, девушки стали, женщины звонить нам, не только мужчины. Людмила, ваше мнение, Москва и провинция, что вы думаете? И ваш вопрос.
Здравствуйте. Только здравствуйте. Позвольте не согласиться.
Пожалуйста.
Радио Свобода звонят. 50-50, я вас слушаю уже около 20 лет. Вот, хорошая тема. Наконец-то во второй половине часа прозвучали те главные постулаты, которые я хотела сказать, что действительно именно приезжающие люди в Москву, они создали в итоге весь цвет, всю вот такую национальную гордость российскую, и писатели, и поэты, и... То есть, правильно вы сказали, что энергетика у человека, который, если уж тронулся с места, то в нем, значит, масса сил, и они вот эти силы притекли в Москву. А как вы, Виктор, просили рассказывать свои истории, давайте какие идеи. Вот мне Полиночке хочется рассказать коротенько вот о провинции и Москве. Я поступала в Госбанк в давнишние времена, я там отработала, и я все это очень хорошо видела. И там, там работали женщины. Ну, такая специфика. И они все были приезжие. И меня все время поругивали. Людмила, зачем тебе это нужно? Ты москвичка, у тебя семья есть, муж есть. А здесь же одни одиночки, одноночки, приезжие, и все. Вот. И вот я слушала их разговоры. Вот тоже понаехали тут. А сами они все приезжие. И очень ругались следующие волны, что зачем же они приезжают на этих плюшевых электричках. Теперь проходят времена, годы, я там заступалась за всех приезжих последующих, хотя и москвичка, а меня ругали за то, зачем я за них заступаюсь. И теперь проходит время, там одна все время говорила, вот они селедку с картошкой едят, больше ничего не знают. Но времена изменились, у нас исчезает потихонечку селедочка там и прочее. Ну, товар был до 90-х годов, все время был. И вдруг вот эта женщина, она белоруска, и говорит, это, кстати, очень большой сюжет, шикарный сюжет для рассказа.
Спасибо.
А мы с Витенькой вчера, у них детей не было, а муж у нее был, мы с Витенькой вчера купили селедочку, а в России уже появилась по 2,50, а не по 40 копеек, то есть рабоче-крестьянская какая-то там селедка. Мы отварили картошечки, купили Васи, почистили порезы, и так хорошо вечер провели. И тогда я ей припомнила многолетней давности ее слова. Вот они жрут селедку с картошкой.
Спасибо. Спасибо, Людмила. Во-первых, вы так сочно рассказали про селедочку и картошечку, что я думаю, что этим разговором вы объединили провинцию и Москву. А еще если в холодильничке стоит холодненькая водочка, то я думаю, что можно чокнуться за здоровье всей России. А давайте вот мы попросим еще Полю поговорить в нашей передаче о своей книге, которая, значит, как мы знаем, называется «Ферма тараканов». И там рассказывается о разных героинях, которые приезжают в Москву. Я так понимаю,
не только приезжают.
Но я так понимаю, что та героиня, которая похожа на вас, капала себе клей, она же там еще и прошла через казино. Вот
да,
это что
казино
такое? Это что, вот одноночка,
это
как и называется?
В перерывах, да, между конвейером днем, да, было казино.
Днем казино.
Да, то есть я сразу с конвейера ехала в казино.
И кем
конвейер
же вы там
заканчивался
работали?
В 7, к 8 ехала в казино официанткой. Я была официанткой, светлый верх, темный низ, и люди, которые засыпают в казино, там двое суток спят. Я на следующий день снова после конвейера прихожу, они заказывают кофе на завтрак, идут, умываются там же, и все, и они готовы дальше сидеть, и сидят, и ежедневно.
В чем был смысл жизни в казино для вас?
У меня там смысла жизни не было. У меня смысл жизни был копеечку чаевых.
Вот оно. И получалось?
Ну да, я помню, вот были и 0,5 бакса. Это самый яркий случай. Первый день мне очень подфартило, и там было что-то около 500 рублей. Я просто летела на конвейер на ночь. Я была счастлива, я думала, вот, теперь я буду зарабатывать. На другой день я заработала 40 рублей. Ну и так далее, и так далее. И ежедневно приходил, я очень хорошо этого человека запомнила, приходил ежедневно мужчина и в автомат вот, складывал 60 тысяч. Я стояла, ну, нам нельзя двигаться совершенно, если можно, то только менять пепельницы. Было, к счастью. Вот, и я стояла и пересчитывала вот это вот раз, два, 10, 20, и вот доходило до 60. И я...
60 тысяч долларов?
Нет, рублей. Все скромнее, но, тем не менее, таких денег я даже в руках не держала. По-моему, до сих пор. Вот. И я стояла, считала эти деньги, и в тот момент у меня не было вообще там на метро даже. Я ходила на Киевской, прыгала через конвейер, через турникет и так далее, и так далее. Вот. И я к нему подходила, к этому мужчине, менять пепельницу там по 20 раз. Просто так. Ну, вдруг, вот там, вот как-то он так раз и кинет мне эти чаевые.
Нет.
За то, что я вам что-нибудь еще, я, по-моему, никого так не обслужила. Я сейчас вспоминаю, это унизительно, это отвратительно, и я себе противна в этом. Но, тем не менее, такое было, и вот этот мужчина, который запихивал эти 60 тысяч, вот я очень от него ждала.
И тем не менее,
ни разу.
Ты себе дала слово, что ты не поступишь, как некоторые другие девочки из провинции. Вот те, которых тут Людмила называла одноночки, да, то есть не рублевка, ничего,
такая,
а именно
крест. Такая возможность у меня была, был охранник, я потом в Арбат Престиже работала консультантом, и был охранник, который сразу же меня так схватил, и все, я тебя.
Озолочу?
Да, конечно, озолочу.
Окончилось тем, чем?
Окончилось тем, что он меня избил.
Ну, вот.
После отказа очень-очень сильно обрежный шкафчик головой, вот и все. Поэтому возможность есть всегда. У каждой, по-моему, приезжающей в Москву девушки есть возможность быть купленной.
Вы знаете, я как все-таки капризный московский ребенок, Матвей, это опять Женя Панасенков, вот я как капризный, очень упрямый, я все-таки хочу сказать, что меня не услышали, потому что когда я говорил о Нуриеве, когда я говорил о Наполеоне, я имел в виду вместе с Нуриевым и Наполеоном Игонопольского и гостей студии. То есть это исключения, которые не просто могут, должны, обязаны внести свой вклад в общую мировую культуру.
Так что мы сделаем такой фейс-контроль на въезде в Москву?
Нет, человек должен это делать сам, все-таки я настаиваю на этом. К тому же, ведь я же не говорю, я не предлагаю что-то, потому что уже поздно что-либо предлагать, и это вообще не от меня зависит. Я просто констатирую, я оцениваю. А что касается репки, у меня дача, я приглашаю Матвея, я просто пусть приезжает, я сам нарву репку, я все приготовлю. И вообще, Матвей провел среди меня такую просветительскую работу, потому что я не знал, как пользоваться скайпом. А вот он, как человек просвещенный, продвинутый в техническом плане, он меня этому научил.
Да, более того, он и сейчас пользуется скайпом. Так что
но это когда Матвей. А не когда я выхожу на улицу, не знаю вообще, как пройти, я себя чувствую неуютно в своем районе, в котором я родился и до меня родились.
Понятно.
Ты чувствуй себя уютно. Я вот чувствую
объяви,
себя уютно.
Объяви себе, я чувствую
потому
себя уютно.
Потому что, Женя, послушай меня.
Да.
Вот понимаешь... Это улица, на которой ты живешь, но это не твоя улица. Я имею в виду, понимаешь, да? Она не принадлежит тебе. Ты ее не купил. Да, когда-то, 40 лет назад, да, когда с соской тебя там возили...
Ну, не 40 лет, прости, пожалуйста. Ну,
хорошо, 30, по-моему, 33 тебе, или 31.
Что ты делаешь?
Молодой, замечательный, талантливый. Значит, понимаешь, в чем дело? Вот этот мир, он... мы в нем живем, но он не наш. Понимаешь, в чем дело? Вот Господь сказал, вот 10 заповедей, да, ты знаешь, но дело в том, что есть 11-я. Там еще есть пару заповедей, одна из которых звучит «пусть светит солнце», другая звучит «пусть светят звезды», а вот последняя заповедь, которая в знаменитом фильме, очень смешном, комедии «Всемирная история» разбили, да, она звучит так «пусть едут провинциалы», потому что так устроен мир, понимаешь? Вот это все должно перемешиваться. И для каждого из нас... Пусть едут люди, пусть, ну как, люди, да, пусть перемешивается. И знаешь, что сейчас на нас лежит, на тех, кто приехал в Москву или в какой-то другой город, миллионник, как принято говорить, сел своим, значит, толстым местом, отвоевал свой кусок пространства и начинает употреблять выражение «понаехали тут». Так вот, я тебе хочу сказать, что это все происходит сейчас независимо от нас. Потому что мы заняли свое место и движемся к пенсии. Но для того, чтобы люди жили, не города жили, а люди жили, чтобы людям было хорошо. Не просто, чтобы улица была красивая, а чтобы людям на этой улице было хорошо. Нужно, чтобы ехали провинциалы, и они будут ехать. Город будет другой. Сейчас уже дети, даже не дети, тинейджеры, не читали Ильфа и Петрова. Что говорить о мире, о России, в которой не знают 12 стульев и золотой теленок. Приходится с этим смириться. И Арбат был один
такой.
Я хочу сказать...
Тогда на пенсию. Тогда на пенсию, в молодом
быстро.
Возрасте.
Матвей, я что хочу сказать. Во-первых, твой пример с Обамой очень важный пример. Это действительно, дай бог, чтобы это было наше будущее. Если не Обама, то будущего не будет. Это очень правильно. А это уже развитие такой темы, это уже такой... Мне очень понравился Борис из города Миасса. Он слушал нашу передачу, слушал и написал: «Москва – это большая деревня». Молодец. А вот Иван нам звонит из Москвы. Иван.
Добрый вечер, Виктор.
Да, здрасте.
Очень коротенько, я чувствую, меня, вы знаете, у меня как тост за Д'Артаньянов.
Вот, хорошо. Спасибо. Значит, у нас что получается? У нас селедка есть, картошечка есть, водку мы, значит, из холодильника достали. И предлагает тост Иван
за
Д'Артаньяна. И, кстати говоря, действительно, мне вот понравилось, что, несмотря на некоторое московское высокомерие, мы сегодня все-таки не обнаружили такого страшного антагонизма. Все-таки коммунистическая мафия. И это немножко другой разговор. И она была, конечно, и с ней приходилось воевать. И тут вот антисоветские элементы, которые народ не любит. Все это мы прошли. Но сегодня действительно это большая и сложная вещь. Человек из провинции, с талантом, с амбициями, желаниями улучшить свою жизнь, увидеть что-то, найти свой голубой огонек, приезжает, и, конечно, ему надо давать зеленый свет, давать ему возможность здесь учиться, давать ему возможность здесь работать, становиться москвичом, ничего в этом страшного нету. Москвичи замечательные люди, мы ими гордимся, но мы гордимся, а моя мама из провинции, она говорила, самые лучшие люди в России все-таки живут в провинции, вот и пойми, откуда я. Из Москвы или из провинции. Нам надо уже, к сожалению, заканчивать. Скажу, что сейчас после выхода на новости будет Дмитрий Волчек. Он ведет итоги недели, что случилось в Кишиневе. Расскажет о Тбилиси. А мы на волнах радио «Свобода» завершаем нашу программу «Энциклопедия русской души». Наши гости. Матвей, спасибо тебе за участие по телефону. А также спасибо Полине Крюкиной, Анатолию Королеву и Евгений Панасенков тоже у нас был сегодня в роли замечательной эгоиста-москвича. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до встречи в эфире «Радио Свободы» в передаче «Энциклопедия русской души».
Новости на «Свободе» каждые полчаса. Быстро и точно.
Левый фронт принялся за дело. Разбрасываются листовки и зажженные сигнальные
факелы. Мы заставим президента Саакашвили услышать наш
голос. В Афганистане несут службу в составе сил НАТО 1600 польских
мирные
солдат.
Мирные протесты в Молдавии были инициированы через социальные сети.
Безопасное возвращение капитана – наша главная цель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».